Глава вторая. Счастливый дракон. «Героин», — заявил Дариус Уокер, коллега Райдела по охране супермаркета «Счастливый дракон». «Это опиум для народа». Дариус только что закончил подметать. Он осторожно поднял большой совок и направился к встроенному контейнеру наподобие медицинского для острых предметов, на котором стоял знак «Опасно для жизни». Туда они и выбрасывали иглы, когда находили их. В среднем находили 5-6 в неделю. Райдел ни разу не поймал ни одного наркомана, чтобы кололся прямо в супермаркете. Хотя, в принципе, считал, что они способны и не на такое. Казалось, люди просто бросают использованные иглы на пол, обычно где-нибудь в глубине торгового зала, рядом с кормом для кошек. Регулярно подметая в «Счастливом драконе», можно было обнаружить и другие предметы – таблетки, иностранные монеты, больничные браслеты для опознания личности, смятые банкноты государств, где еще не отказались от бумажных денег. Не то чтобы было желание рыться в этом мусорном баке. Когда приходила очередь Райдела подметать, он надевал те же перчатки из кевлара, что были сейчас на Дариусе, а под них проверенный латекс. Он полагал, что Дариус все же прав в своем суждении. Это заставляло задуматься. Сколько развелось кругом новой дряни, а народ и не думал забывать о старой. Запрети, скажем, сигареты, и люди как-нибудь да вывернутся. Счастливому дракону не разрешалось продавать бумагу для самокруток. Но шла бойкая торговля мексиканскими папильотками, которые пускались в дело ничуть не хуже. Самая популярная марка называлась «Больше волос», и Райдел порой гадал, была ли использована хотя бы одна папильотка для завивки шевелюры. И как вообще можно завить волосы на прямоугольнички папиросной бумаги? «Без 10», — бросил через плечо Дариус. «Хочешь проверить поребрик?» В 4 часа одному из них выпадал 10-минутный перерыв, прогулка по заднему двору. Если проверять поребрик, шел Райдел, это означало, что он был обязан первым уйти на перерыв, а потом дать передохнуть Дариусу. Проверку поребрика выдумала родительская корпорация «Счастливого дракона» в Сингапуре по совету штатной команды американских культурологов-антропологов. Мистер Парк, менеджер ночной смены, объяснил это Райделу, отмечая галочками пункты в своем ноутбуке. Для большей важности он цокал пальцем по каждому параграфу на экране. В его голосе ясно читалась скука. Но Райдел счел это частью работы, а мистер Парк был редкий педант. Для демонстрировать заботу счастливый дракон, а безопасность в район охранный персонал будет патрулировать поребрик перед магазин на постоянной основе каждую ночь. Райдел кивнул. «Вы не позволено долго отсутствовать из магазина», — добавил мистер Парк. — 5 минут непосредственно перед перерыв. Пауза. Сок. Счастливый дракон должен быть высокопрофессиональный, дружелюбный, чувствительный к местной культуре. — А что это значит? — Кто-нибудь спит, вы их согнать, дружелюбный. Работать шлюха, вы ей привет, анекдот, согнать.
— Я боюсь этих старух, — сказал Райдел без всякого выражения на лице. — В Рождество они наряжаются эльфами Санта-Клауса.
— Никакой шлюха перед счастливый дракон.
— Чувствительные к местной культуре?
— Рассказать анекдот. Шлюха любит анекдот.
— Может быть, в Сингапуре? — сказал Дариус, когда Райдел изложил ему инструкции парка.
— Он не из Сингапура, — сказал Райдел. — Он из Кореи. Так что, по сути, они хотят, чтобы мы вышли показаться, расчистили несколько ярдов тротуара, были дружелюбными и чувствительными, и рассказать анекдот.
Дариус прищурился. «Знаешь, какой народ зависает перед нашей халабудой на Сансет в 4 утра? Малолетки под плясуном ловят глюки из фильмов про монстров. Угадай, кому достанется быть монстром?» Плюс там тебе еще и зрелые социопаты-нелинейщики. Старший, изощренней, полифармней.
Поли
«Чего?»
«Которые смешивают наркоту», — сказал Дариус. «И совсем нелинейными делаются».
«Все равно надо выйти показаться, раз уж велено».
Дариус глянул на Райдела. «Ты первый». Он был из Комптона, единственный из знакомых Райдела, кто действительно родился в Лос-Анджелесе.
«Ты крупнее».
«Размер — это еще не все».
«Ну да, конечно», — сказал Райдел.
Все лето Райдел и Дариус трудились в ночной охране счастливого дракона, изготовленного на заказ модуля, который был доставлен грузовым вертолетом и водружен посреди стоянки бывшего автопроката на Стрипе. До этого Райдел работал ночным охранником в Шато на той же улице, а еще раньше крутил баранку для компании «Интенсекьюр». А еще раньше, весьма недолго, и об этом он старался вспоминать как можно реже, служил офицером полиции в Ноксвилле, штат Теннесси. По ходу дела он дважды чуть не стал героем телепрограммы «Копы влипли», на которой вырос, но с тех пор старался никогда ее не смотреть. Ночные дежурства в «Счастливом драконе» оказались куда интереснее, чем Райдел мог себе представить. Дариус говорил это все потому, что на милю-другую в округе нет больше точек, торгующих чем бы то ни было, что может кому-нибудь реально понадобиться, хоть регулярно, хоть эпизодически. Лапша для микроволновок, диагностические тесты для большинства вензаболеваний, зубная паста, весь ассортимент одноразовых товаров, карточки доступа в сеть, чуингам, вода в бутылках. Счастливые драконы расплодились по всей Америке, по всему миру, если на то пошло. И чтобы это доказать, вот вам у дверей, как фирменный знак, стояла всемирная интерактивная видеоколонна «Счастливого дракона». Встречи с ней нельзя было избежать ни на входе, ни на выходе из магазина. И, конечно, нельзя было не увидеть очередную дюжину счастливых драконов, связанных в данный момент по сети с лавкой на Сансет. В Париже, в Хьюстоне или... Бразовили где угодно. Их тасовали каждые 3 минуты, исходя из практических соображений и установленного факта, что если максимальное время просмотра будет длиться чуть дольше, детишки со всех дебильных задворков мира начнут наспор трахаться перед камерой. Вам и так доставалось определенное число голых задниц и прочих частей тела. Или еще привычней, как этот урод из пражского захолустья, который... Как раз, когда Райдел выходил проверить поребрик, выставил на показ в камеру средний палец, знак, понятный всему миру.
«И тебе того же туда же», — ответил Райдел неизвестному чеху, прикрепляя на пояс неоново-розовую сумочку с эмблемой счастливого дракона, которую он должен был по контракту таскать с собой во время дежурства. Вообще-то он не возражал, хотя сумка и выглядела дерьмово. Натуральный кенгурятник. Зато она была пуленепробиваемой, с выдвижным нагрудным кевларовым слюнявчиком, который можно было закрепить вокруг шеи, если дела шли совсем плохо. Однажды некий обдолбанный в дым клиент с керамическим кнопарем попробовал пырнуть Райдела прямо в логотип дракона. И это на второй неделе работы, после чего Райдел даже как-то сдружился с несуразной штуковиной. Он повесил памятный кнопарь на стену в своей комнате над гаражом миссис Сикевиц. Они нашли нож под стеллажом с арахисовым маслом после того, как парни из ДПЛА, Департамента полиции Лос-Анджелеса, забрали нелинейщика. У кнопаря было черное лезвие, как будто из-под пескоструйного стекла. Райделу нож не нравился. Лезвие из керамики давало странную балансировку и было такое острое, что он успел уже дважды порезаться. Хрен знает, что с этим ножом делать. Сегодня ночью проверять на поребрике было почти некого. Неподалеку стояла молодая японка с ошеломительно длинными ногами, торчавшими из еще ошеломительнее коротких штанишек. Ну, вроде как японка. В Л.А. Райдел понял, что разницу здесь уловить очень трудно. Дариус как-то сказал, что гибридная стать нынче ходовой товар, и Райдел решил, что он прав. Эта девица, сплошные ноги, была почти с Райдел ростом, а ему казалось, что японцы обычно пониже. Но кто его знает, может, она выросла здесь,
как перед этим выросли ее предки, и местная пища сделала их высокими. Он слыхал о подобных случаях, но нет, — решил он, приближаясь. Дело в том, что это вовсе не девушка. Занятно, как это всегда улавливаешь, ведь ничего такого, чтобы на поверхности. Словно ты и рад бы оценить все ее усилия быть девушкой, рад бы поверить, но подсознательно улавливаешь некий сигнал, типа, мол, телосложение не то.
«Эй!» — сказал он.
«Хочешь меня согнать?»
«Ну, — сказал Райдел, — мне положено.
А мне положено стоять здесь на улице и втюхивать минет старым потасканным пердунам. В чем разница?»
«Ты вольный стрелок!» — наконец сформулировал Райдел, «а я получаю зарплату.
Приспичит тебе прогуляться по улице минут 20, так никто тебя за это не уволит». Он чувствовал запах ее парфюма сквозь сложную смесь ядовитых газов в воздухе и призрачный аромат апельсинов, витающий здесь порой по ночам. Где-то рядом цвели апельсиновые деревья, вернее, должны были цвести, но он до сих пор ни одного не видел.
Она стояла и хмурилась на него.
«Вольный стрелок?
Типа того».
Она профессионально качнулась на своих навороченных каблуках и выудила пачку русского «Мальборо» из эксклюзивной розовой сумочки. Мчащиеся мимо машины уже вовсю бибикали. Водители дивились тому, как ночной охранник счастливого дракона о чем-то болтает с девочкой-мальчиком 6 с лишним футов ростом, а теперь она демонстративно совершала нечто и вовсе противозаконное. Она открыла красно-белую пачку и с вызовом предложила Райделу закурить. Сигарет в пачке осталось 2, с фабричными фильтрами на концах. Но одна была явно короче другой, со следами малиново-синей губной помады.
«Нет, спасибо».
Она вытащила короткую, недокуренную сигарету и сунула ее в рот. «Знаешь, что бы я сделала на твоем месте?» Ее губы, огибая коричневый фильтр, казались парочкой миниатюрных надувных матрацев, покрытых блестящей голубоватой глазурью.
«И что же?»
Она выудила из сумочки зажигалку. Точно такие продают в табачно-антикварных лавках. Скоро их тоже прикроют, как он слышал. Она щелкнула и прикурила. Втянула дым, задержала, выпустила, отвернувшись от Райдела.
«Я бы твою мать растворилась в воздухе».
Он оглянулся на счастливого дракона и увидел, как Дариус что-то говорит мисс «Хвала Господу, сгинь, сатана», кассиру-контролеру ночной смены. У «Хвала Господу» было отменное чувство юмора, что, как считал Райдел, и неудивительно, с таким-то именем. Ее родители были членами особо ревностной секты южнокалифорнийских неопуритан и взяли фамилию «Сгинь, сатана» еще до того, как родилась «Хвала Господу». «Все дело в том», — разъясняла она Райделу, «что никто сейчас толком не понимает, что значит «сгинь», так что если она по глупости сообщала свою фамилию, все дружно записывали ее в сатанистки. Поэтому в мире она обходилась фамилией Проуби. Так звали ее папашу прежде, чем он заразился религией. Тут Дариус сказал что-то смешное, и «Хвала Господу» захохотала, откинувшись всем телом. Райдел вздохнул. Но почему Дариус не пошел проверять поребрик первым?
«Слушай», — сказал Райдел, — «я же не говорю, что ты не имеешь права здесь стоять. Тротуар — это общественное место. Просто пойми, в компании существует такая политика».
«Я докуриваю эту сигарету», — сказала она, «после чего звоню своему адвокату».
«А нельзя без лишних напрягов?»
«Не-а».
Широкая ядовито-синяя вздутая коллагеном улыбка. Райдел мельком глянул назад и увидел, что Дариус делает ему какие-то знаки, показывая на «Хвала Господу» с телефоном в руке. Он надеялся, что они еще не звонят в ДПЛА. Почему-то он почувствовал, что у девицы действительно есть адвокат, а это совсем бы не понравилось мистеру Парку. Дариус вышел наружу.
«Это тебя!» — крикнул он. «Слышишь? Из Токио!»
«Прошу прощения», — сказал Райдел и отвернулся.
«Эй!»
— сказала она.
«Что, эй?»
Он снова посмотрел назад.
«А ты симпатяга», —